Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 16 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Управляющая компания или ТСЖ? Супруги Шевцовы. С чего начинался город? Триатлон вернулся в Железногорск. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Наталья Серкунина.
Здравствуйте! 16 июля у школьников завершилась вторая волна ЕГЭ, начавшаяся 7 июля. В понедельник прошли экзамены по всем общеобразовательным предметам для тех выпускников, которые по уважительным причинам не смогли сдать их в основную волну. Среди таких ребят – выпускники средних школ при посольствах России за рубежом, учреждений начального и среднего профобразования. Кроме того, 16 июля у старшеклассников был шанс пересдать предмет, который они сдали плохо. Приемная кампания в высшие учебные заведения уже в разгаре. До 25 июля выпускники еще могут подать документы в 5 вузов на 3 направления подготовки в каждом. В августе ОСАГО можно будет получить без прохождения техосмотра. До конца весенней сессии депутаты Госдумы намерены принять еще один пакет поправок в закон о техосмотре, который вступил в силу 1 января 2012 года. Госдума планирует отменить прохождение техосмотра для тех автомобилей, которые регулярно проходят техническое обслуживание в аккредитованных автосервисах. Согласно поправкам, автовладельцу не надо будет получать талон техосмотра. Вместо этого сервисная станция выдаст ему диагностическую карту, которая приравнена к талону техосмотра. Таким образом, оформить полис ОСАГО можно будет, имея на руках только диагностическую карту. Планируется, что 18 июля законопроект может быть одобрен Советом Федерации и до 1 августа подписан президент, а сразу после официального опубликования вступит в силу. Местные новости. Группа работников ГХК получила награды Росатома за большой вклад в создание пускового комплекса сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Нагрудным знаком за заслуги перед атомной отраслью третьей степени награждены 7 работников предприятия. 22 сотрудника удостоены почетной грамоты Росатома. 22 специалистам предприятия объявлена благодарность госкорпорации. В ближайшее время на автодороге Красноярск-Железногорск, одной из самых аварийно опасных трасс Красноярского края, появятся желто-белые пешеходные переходы, сообщает сайт газеты «Город и горожане». Всего на этой трассе таких переходов будет порядка 10. Как рассказал инженер управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Дмитрий Яцунов, желто-белая окраска бросается в глаза. Водители замечают ее с дальнего расстояния, что благоприятно влияет на безопасность дорожного движения. Подведены итоги конкурса «Детские сады детям». В число победителей вошли дошкольные образовательные учреждения Железногорска. Это детский сад номер 31, «Колокольчик» и номер 66, «Аистенок». Они получат денежную премию по 250 тысяч рублей в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений». «Колокольчик» занял 3-е место в номинации «Лучший муниципальный городской детский сад». В номинации «Лучший детский сад», реализующий программу дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 3-е место у «Аистенка». В номинации «Лучший воспитатель детского сада» 3-е место у работницы «Аистенка» Татьяны Буркацкой. В этой же номинации 3-е место заняла воспитательница детского сада номер 58 «Гнездышко» Ирина Зулькарнеева. Они получат денежную премию в размере 12,5 тысяч рублей. В молодежном центре выделены путевки в краевые палаточные профильные лагеря. Поездка в эти лагеря бесплатная. Отдых 10 дней. По всем вопросам обращаться в молодежный центр. ЕДДС сообщает, с 16 июля до 24 часов 27 июля в связи с ремонтом возможно ухудшение качества холодной воды, подсветности и мутности в северной и южной частях города. 13 июля в доме 21 по Ленинградскому проспекту произошел пожар. Причина – невыключенная плитка. До приезда пожарных соседи успели потушить возгорание. Пострадавших нет. Криминальные новости. 15 июля в подъезде дома номер 24 по улице Свердлова загорелись 3 детские коляски, оставленные без присмотра. Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В воскресенье на территории одного из частных домов в поселке Тартат по улице Больничная были задержаны 2 мужчин, у которых при себе находилась маковая соломка массой около 300 граммов. Также в гараже одного из задержанных сотрудниками полиции были изъяты 5 шприцов и приспособления для изготовления наркотических средств. Оба мужчины ранее судимы, нигде не работают. За незаконное хранение наркотических веществ им грозит до 3 лет лишения свободы. Возбуждены 2 уголовных дела по фактам краж велосипедов. Двухколесных коней владельцы оставили без присмотра рядом с кафе «Шайба» в районе городского пляжа и возле компьютерного клуба «Аладдин» по улице Школьная. Задержан 18-летний житель 9-го квартала. Он подозревается в совершении разбойного нападения. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». С 13 по 15 июля сотрудниками ГИБДД было задержано 12 нетрезвых водителей. Произошло 17 ДТП, остановлено 119 водителей за превышение скорости, и два автовладельца скрылись с места ДТП. 22 июля Центральная городская библиотека имени Горького приглашает на семейный праздник «Дом, здоровье, красота». С 13 до 16 часов для вас мастер-классы по уходу за домом, по макияжу, по выбору правильной посуды для приготовления полезной еды, мастер-класс для детей «Создаем мультфильмы», консультации специалиста восточных медицинских технологий. А также веселые игровые программы, конкурсы, викторины, шарады, ребусы, кроссворды, увлекательные настольные игры и многое другое интересное и познавательное. 15 июля в Барселоне проходил 6-й день юниорского первенства мира по легкой атлетике. Железногорка Екатерина Блескина, выступающая за центральный спортивный клуб «Локомотив», завоевала бронзу в барьерном беге на 100 метров с результатом 13,43 секунды. Первое место взяла американка Морган Сноу 13,38 секунды. Всего на 0,1 секунды обогнала нашу Екатерину швейцарка Ноэми Сбарен с результатом 13,42 секунды, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». Железногорский спортсмен Игорь Полянский стал пятым на этапе Кубка мира по триатлону в Венгрии. У мужчин весь пьедестал заняли французы. Победил Пьер Лёкаре, оставив позади Рафаэля Орельена и Антони Пужада. Россияне Игорь Полянский пятый и Андрей Брюханков восьмой. Это было последнее сообщение. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Повышение тарифов, качество услуг ЖКХ и создание ТСЖ. В воскресенье жильцы одного из домов города собрались, чтобы решить, как получать коммунальные услуги дальше, что выбрать, управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
15 июля прошло собрание жителей дома по адресу 60 лет в ЛКСМ 62. Основные вопросы, которые были на повестке дня, это установка терморегуляторов, оплата услуг ЖКХ, а также создание ТСЖ. В первую очередь жители возмущены тем, что в их доме не установлены регуляторы и насосы, говорит инициатор этого собрания Николай Шишпаренок.
Очень плохое снабжение горячей водой. Ну, приходится перекачивать очень много по трубам горячей воды, скачивать холодную, вот, для того, чтобы появилась хотя бы теплая вода. А это же такие большие деньги. Для чего мы тогда ставим счетчики, что-то горячей воды? Холодная вода, она объяснима. Что-то холодная, она и течет холодной. А горячая вода, она должна быть горячей водой. А не сливать ее по 10, по 15, по 20 минут. ЖЭК устроил ажиотаж по установке терморегулятора жидкостной для подогрева этой горячей воды. Обязали, надо быстрее все дело отдать. В администрацию деньги выделят, нам установят. А в итоге на сегодняшний день ничего не сдвинулось с места абсолютно.
Татьяна Александровна, житель дома 62 по улице 60 лет. Нас интересует, когда нам установят вот этот ТРЖ-насос, который будет все время снабжать нас горячей водой. Так как мы живем на 8-м этаже, и бывает, что вода до нас горячая идет долго, то что приходится спускать, даже помыть посуду, и вода не доходит. В мае месяце мы подписали всем домам документы, обещали, что администрация быстро решит, но документы находятся в администрации на согласовании, неизвестно, когда согласуют.
Жильцы дома рассказали, что они недовольны работой ГЖКУ. В качестве альтернативы им было предложено создание ТСЖ. Об этом нам рассказал Николай Шишпаренок.
По поводу ТСЖ, ну, этот вопрос решать, конечно, надо на собрании жильцов. 60 лет 64, 66, 68. Потому что если ТСЖ создавать на основе одного дома, это, в принципе, не серьезно. А если 4 дома, создать базу для них и обслуживать 4 дома, это, в общем-то, емкое дело. Это вот, приемлемо и нормальное явление. Прийти вот к такому троюдному мнению всех жителей этих 4 домов о создании ТСЖ, о поддержке моей инициативы по поводу этого собрания, по поводу этих вопросов, не обязательно обвинять управляющую компанию, а именно подвести итог и создать вот нормальные отношения, нормальную оболочку для жилья наших жителей, домов, потому что вопросы очень серьезные.
Подвел итог встречи директор ГЖКУ Александр Харкевич. По его словам, такие встречи нужно проводить как можно чаще.
Есть вопросы обоснованные, да, есть вопросы, я считаю, что не обоснованные. Например, предъявляются претензии по уборке лестничных клеток, по другим каким-то объектам. Но, как правило, уборщицы, убирая лестничные клетки, они всегда подписывают акт у собственников. Если собственник контракт не подпишут, то уборщица зарплату не получит. Другое дело, что недобросовестные жители сами не хотят соблюдать чистоту и порядок. Мы говорим о незадымляемых лестницах, которые постоянно там бардак, наркоманы, дрессованы они все, изгажены. По горячей воде это не только проблема этого дома, это проблема всего города, потому что неоднократно говорим, что летом система теплоснабжения надо ставить на циркуляцию по всему городу. Чтобы вода не стояла, не остывала, а циркулировала по какому-то кольцу. Тогда до домов будет доходить вода нужных параметров, и люди не будут страдать от горячей воды. Потому что сейчас максимально люди ставят счетчики, они экономят свои деньги, поэтому они правильно предъявляют какие-то вот претензии свои.
По словам Александра Харкевича, администрация выделила деньги на установку насосов и терможидкостных регуляторов, и уже до сентября этого года они появятся, в частности в доме 62 по улице 60 лет в ЛКСМ.
Накануне 62-й годовщины Железногорска в рамках рубрики «Город мой город чудесный» мы рассказываем о первопроходцах ЗАТО, о людях, благодаря которым город родился и рос. Одними из первых работать в строящейся в глухой тайге Красноярск-26 приехали супруги Шевцовы Николай Семенович и Валентина Дмитриевна, рассказывает наш корреспондент Татьяна Зимина.
Можно было себе представить, что зарождающийся в недрах глухой тайги городок сведет сибирскую девушку из деревни Большие Ключи Красноярского края и украинского хлопца из села Недрыгайлова. В поисках работы судьба привела Валентину в Красноярск-26. Сначала работала на Элке в пожарной части. Города как такового тогда практически не было, рассказывает Валентина Дмитриевна. Только завод и пара домов.
52-го года я вот заехала в этот город. Здесь стройка шла, только вот на въезд стояли два дома. Деревянные дома по Октябрьской были двухэтажные, по Комсомольской, по Школьной. Но школьная школа деревянная вот стояла. Кругом фундамент закладывался. Озера этого не было, тут было болото. Через болото была дорога сделана гравийная. Когда устроилась, я с новой пути на Коломбине. Я ездила на работу на Элку в пожарку телефонисткой.
На тот момент Валентина Дмитриевна была уже замужем и растила сына Вову. Неподалеку от их дома располагалась воинская часть 11022. Здесь служил поваром украинский парень Николай Шевцов. В закрытый город он приехал в марте 1952 года. «Тяжело солдатам приходилось в то время», – вспоминает Николай Семенович.
Привезли на 9-й квартал, там воинская часть была. Работали мы за 2-м КП, там склады ВВ были, дороги делали, на контакт делали, в ущелье дороги делали, 3 моста делали. Нас перебросили в док, на лесобазу, баржи разгружали, доски. Нас заменили заключенные, а нас направили сплавщикам с Красноярска, плоты шли. Сколько мошки было, ужас, невозможно было работать. Привезут нам кушать, а мошка застилает. Мы ложкой раз, сбрасываем, а потом глаза закрываем. А к весне меня попросили помощником повара в воинской части Санпарк, где косой крест.
Здесь-то и встретил Николай Шевцов свою избранницу Валентину. Судьба так сложилась, что на тот момент Валентина Дмитриевна рассталась с первым мужем и одна воспитывала сына. Приглянулась одинокая, красивая молодая женщина солдату. И вот с тех пор прошло 58 лет, а они до сих пор живут душа в душу. Вырастили 3 детей.
У нас кухня была на бугре. Смотрю, какая-то женщина появилась возле домика. Думаю, да, я пойду познакомлюсь.
В 59-м уже расписались, детей он переписал на свою фамилию.
Свою профессиональную жизнь супруги Шевцовы связали с секретным заводом. Валентина Дмитриевна устроилась швеей в пошивочную при заводе ГХК. Располагался швейный цех тогда за нынешним домом быта. Шили спецодежду для работников завода. Поскольку предприятие было засекречено, то в трудовой книжке Валентины Дмитриевны в графе «Место работы» записано. Почтовый ящик 135.
Работали ЖК, женщины. Два барака, один женский, один мужской пошив. Проволока обнесена, чекисты стояли, проходная была. И вот я туда учеником пошла. Зыков у нас убрали, нас поставили мастерами. И мы шили в ГХК. Лавсановые белые комбинезоны, чепчики, нижнее белье, варюшки эти, лицовки. Все белое шили. Ну и синее шили.
Николай Семенович пришел работать на комбинат в охрану в 1956 году, а затем в 1962 стал грузчиком 7-го отдела. Занимался транспортировкой опасного ядерного груза. «Ювелирная это работа, подобный груз возить», говорит Николай Шевцов.
Там я проработал 23 года транспортировщиком, атомщик. И в контейнерах, и в ящиках. И вот мы разгружали по 2-3 вагона в день на вечное хранение 400 объект. Пыли много было, грязи много было в 60-е годы. А потом все чисто стало, атомные болванки. По 90 килограмм голыми руками берем мы их. А они друг дружку как только стукнули, так пламя. Нам надо было свинцовые хвартуки, свинцовые рукавицы. Не возьмешь свинцовые, они же тяжелые. Хвартук как повесят нам, нагинаете на погрузчик. По плиту поставим, а сквозь свинцовые плиты не видать, контейнер брать. Я снял, и вот мы так и работали. И работал я на ГМЗ, а потом меня на 358-м склад на объекте О. Это 28-й объект. И оттуда ушел на пенсию в 82-м году, в 85-м аж уволился. 3 года я пенсионером проработал еще.
Так они и проработали на родном предприятии до самого заслуженного отдыха – более 20 лет. Последние годы Валентина Дмитриевна трудилась дежурной в общежитии ГХК на Свердлова, 44. Неоднократно супруги были отмечены благодарностями за добросовестный труд, имеют медали ветеранов атомной промышленности и энергетики. Супруги Шевцовы очень благодарны заводу за внимание и заботу.
ГХК, я скажу, благодарная им до конца своей жизни. Всегда поздравляют, никогда не обижают. На день рождения денег дают. На День Победы тоже дают. Меня не забывают. Мы не обижаемся на них. Я очень благодарна им.
Сейчас Валентине Дмитриевне 82 года. Николай Семенович недавно отметил 80-летний юбилей. Здоровье не позволяет первопроходцам гулять по Железногорску. Но когда пенсионерам удается выбраться на прогулку, они удивляются, насколько расцвел город, и вспоминают далекие годы как самые замечательные в их жизни.
Призовой фонд в 200 тысяч рублей, рекордное количество спортсменов и сувениры из Лондона. После 4-летнего перерыва в Железногорске вновь прошли российские соревнования по триатлону. Подробности в нашем следующем материале. До 2008 года в Железногорске регулярно проходили этапы Кубка России по триатлону. Потом из-за ремонтных работ на дамбе старты были перенесены в Красноярск. С долгожданным окончанием ремонта озеро вновь стало пригодным для плавания. А в этом году было принято решение вернуть старт в Железногорск, на родину триатлета Дмитрия Полянского. В минувшие выходные в городе прошли этапы Кубка России по триатлону и акватлону. Как рассказал председатель Краевой федерации триатлона Владимир Мусиенко, закрытый город – одно из лучших мест в стране для таких соревнований.
Железногорск – это колыбель красноярского триатлона. И самые первые соревнования в Сибири по триатлону прошли в Красноярске в 1988 году. А с 90-го года мы проводим соревнования в Железногорске. И место для проведения соревнований является одним из самых удобных во всей России. Поэтому не случайно, даже на этот старт приехали атлеты, начиная с южных уголков нашей страны, заканчивая Сибирью. Что касается трассы, конечно, были проблемы для того, чтобы найти такой кусочек асфальта, поскольку асфальтовые работы ведутся секциями, и нам необходима дистанция 20 километров, но, в принципе, мы скроили, скажем так, круг. У нас круг получается 5 километров, спортсмены поедут 4 круга. Бежать тоже очень приятно по парку, в тени, вдыхая запах хвои. Здесь участникам довольно комфортно будет соревноваться.
Соревнования по триатлону собрали рекордное количество участников. 120 спортсменов из Пензенской, Челябинской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, Республик Хакасия и Удмуртия, Краснодарского и Красноярского краев, также Москвы и других территорий. Участникам основного старта пришлось преодолеть 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега. Юных спортсменов ждала более щадящая дистанция. Возраст участников от 8 до 75 лет.
Дарья Турусина, город Железногорск. 16 лет. Есть соперница. Нас всего две, правда, в нашей подгруппе. Вчера тоже в акватлоне бежали вместе. И в прошлом году тоже соревновались. И она в прошлом году меня выиграла. А в этом году я постаралась побольше. Ну, в общем, я считаю достойной соперником. Сегодня надо будет хорошо стараться, чтобы занять первое место. В акватлоне я выиграла первое место. Я считаю, что я достойно выступила. Ну, может, более лучшая подготовка уже, опыт.
В этом году на соревнованиях был рекордный призовой фонд. фонд – 200 тысяч рублей. Однако, как говорят спортсмены, деньги не главное.
Суходолин, Олег, город Томск, спортивный клуб «Легион».
Приезжает не за призовым фондом, но вы поймите, что призовой фонд – это та составляющая, которая очень важна для человека, потому что он делает дело, делает его профессионально, и если этому есть хорошая оценка, почему бы нет? Это только стимулирует. Кстати, вот что касается Красноярска, Железногорска, здесь есть предприниматели, которые достаточно уважительно и серьезно относятся к этому делу и сами занимаются триатлоном, поэтому спонсируют данное мероприятие.
Александр Царев из Абакана в закрытом городе впервые. В соревнованиях по триатлону выступает всего второй раз. Говорит, что пока важен не столько результат, сколько участие.
Триатлон просто объединяет все те виды спорта, которые мне в большей степени интересуют. То есть это плавание, велосипед и бег. Выносливость в первую очередь. Ну и техника в том или ином направлении. Я в первый раз в городе Железногорске. Условия для триатлона великолепные. Вода рядом, хороший асфальт, парк.
Триатлону все возрасты покорны и даже профессии. Светлана Баринова, учитель английского языка в 103-м лицее. Свободное от работы время посвятила спорту. К здоровому образу жизни приобщила и дочь Юлию.
Я многими видами спорта занимаюсь. Триатлоном, дуатлоном, плаванием, лыжами, конькобежным спортом. Бегаю, марафоны бегаю, на велосипеде тоже марафон. Дочь у меня тоже плавчиха. Я спортивный человек, я больна, можно сказать, спортом. Люблю очень спорт. Мне вот здесь и сообщество нравится.
Баринова Юля, мне 12 лет. Первый раз, а по акватлону второй раз уже участвую. Думаю, что по плаванию, может, кого-нибудь обгоню, но по велику побегу не очень. Я плавчиха, уже 5-й год занимаюсь плаванием. У меня особенный стиль – это баттерфляй. Главное для меня участие.
Кроме зрелищной гонки, зрителей ждал аукцион олимпийских сувениров. Специально к этому старту их привезли из Лондона. По итогам соревнования по триатлону и акватлону первые места в абсолютном зачете заняли приезжие спортсмены. Многие железногорцы стали победителями и призерами в своих возрастных группах. И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона настоятель собора Михаила Архангела, протоиерей Анатолий.
Здравствуйте, дорогие горожане. 17 числа Русская Православная Церковь почитает память убиенных страстотерпцев последнего российского императора Николая II. Император Николай Александрович вошел на престол после смерти своего отца, императора Александра III. Супруга Николая Александровича стала принцесса Алиса Гессенская, внучка английской королевы Виктории. В царской семье родились 4 дочери – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. 30 июля 1904 года у царской четы родился долгожданный сын, наследник российского престола, цесаревич Алексей. Николай II относился к несению обязанностей монарха как к своему священному долгу. Император уделял большое внимание нуждам православной церкви. В царствовании императора Николая II церковная иерархия получила возможность подготовить созыв поместного собора, дотоле 2 века не созывавшегося. Личное благочестие государя проявилось в канонизации святых. В годы его царствования к лику святых были причислены святитель Феодосий Черниговский, преподобный Серафим Саровский, святая княгиня Анна Кашинская. Император вынужден был проявить особую настойчивость, добиваясь канонизации преподобного Серафима Саровского. Николай II высоко чтил святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Император от природы замкнутый, чувствовал себя спокойно и благодушно прежде всего в узком семейном кругу. Знавшие семейную жизнь императора отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов этой тесно сплоченной семьи. Императорская чета отличалась глубокой религиозностью. Религиозным духом было проникнуто воспитание детей. Как политик и государственный деятель, государь поступал, исходя из своих религиозно-нравственных принципов. С началом Первой мировой войны государь регулярно выезжает в ставку, посещает воинские части действующей армии, перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. Одним словом, делает все, что было важно для ведения этой войны. 2 марта 1917 года представители Государственной Думы и предатели из высшего военного командования вынудили Николая II отречься от престола. «Если я помеха с частью России, и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за родину», — говорил государь. Большинство свидетелей последнего периода жизни царственных мучеников говорят о узниках Тобольского, губернаторского, Екатеринбургского и Ипатьевского домов, как о людях, страдавших и, несмотря на все издевательства и оскорбления, ведших благочестивую жизнь. Вместе с родителями все унижения и страдания с кротостью и смирением перенесли царские дети. В ночь с 3 на 4 июля 1918 года в Екатеринбурге совершилось злодейское убийство царской семьи. Вместе с императорской семьей были убиты и слуги, последовавшие за своими господами в ссылку. Почитание царской семьи, начатое уже свидетелем Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском соборе в Москве по убиенному императору через 3 дня после екатеринбургского убийства, продолжалось на протяжении всего советского периода русской истории, несмотря на жестокие преследования от безбожной власти. Сегодняшний день – день памяти этих угодников Божьих, отдавших жизнь за веру, за Отечество и за нас с вами.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.